Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и наша познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Мы продолжаем цикл наших встреч о «Красной книге животных». Это, в общем, рассказы о для детей и их родителей о животных и растениях, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения на нашей планете, а также о том, в чем здесь ответственность человека. Друзья, и сегодня наши персонажи – это удивительная, обаятельнейшая антилопа, самая северная антилопа нашей планеты. Она называется Сайгак или Сайга. И в настоящее время она находится в очень неопределенном таком состоянии. Численность их очень сильно снизилась. В течение 20 века она менялась неоднократно. Ну вот давайте сегодня про этих животных говорить. Второй наш персонаж, с которым мы перейдем во второй получасовке нашей встречи, это будет гепард. Да, но гепард не африканский, а гепард азиатский. Тот самый гепард, да, ведь действительно удивительным образом гепард находится в Красной книге России. Ну вот об этом и поговорим. Какое отношение гепарды, оказывается, имеют к нашей стране в том числе. Поехали. Сначала сайгаки. Значит, сайгаки, друзья мои, это не просто антилопы, которые, кстати, совсем на антилопы не похожи. Когда мы видим мордочку сайгака, вот те, кто сейчас следят за моей трансляцией в Инстаграме, видят, что как бы не очень даже он и похож на сайгака, скорее на какое-то хоботное, вроде, не знаю, тапира рогатого какого-то, еще и шерстью покрытого густой сверху. В действительности нет, это антилопы просто с очень необычной мордой. Вот такой хобот, который у нее имеется спереди, необходим ей. Ну вот и поговорим, для чего, да, очень важно же, где она живет. Итак, это реликтовый вид. Что значит реликтовый? Это значит, что его, он в большей численности на нашей планете обитал очень давно, так давно, что тогда еще и людей, собственно, не было на нашей планете. Это речь идет о плейстоцене, о мамонтовой фауне, о саблезубых тиграх, о шерстистых носорогах, которые обитали на мамонтовых прериях, так называемых, о которых я уже не раз говорил. Вот, и на тех же самых пастбищах, где паслись мамонты, эти ископаемые животные, паслись в том числе и далекие предки сайгака современного, которые, кстати говоря, внешне очень даже были на него похожи. То есть они почти не изменились. Именно поэтому мы считаем сайгаков реликтовым видом, потому что он как бы сохранился до сих пор и в остаточном состоянии, да, реликт — это значит остаток, существует и по сей день. Когда мы говорим про сайгаков, всегда говорят антилопы. Самая северная антилопа нашей планеты. И, кстати говоря, единственная антилопа, которая обитает на европейской территории Евразии, да, в европейской части Евразии. Почему антилопа? Почему это антилопа? Штука в том, что вот антилопа — это не совсем биологический термин, и немножко мы путаемся обычно, вот в обыденном сознании не совсем понятно, кто антилопа, а кто не антилопа. Антилопа, друзья мои, это полорогое животное, то есть рогатое животное, которое не бык, ну и не корова, разумеется, не коза и не овца. Вот все остальное – это антилопы. И вот к антилопам относят, например, таких животных, как газели, да, самая типичная настоящая антилопа – это джейраны, и сайга в том числе относятся к этим животным. По размерам они невелики, как многие степные животные. Вообще, когда животное обитает на открытых пространствах, большую часть жизни проводит, это, в общем, вынуждает это животное становиться меньше. Ну, как бы ты и для естественных врагов ты не очень заметным становишься, вот, и кроме того, передвигаясь на большие территории, ты тратишь много энергии, а когда ты маленький, то энергии-то, в общем, не так уж много нужно для этого. Вот, поэтому сайгаки, они размером с козу, невелики ростом, как я уже сказал, до 80 сантиметров высота в холке, и вес до 55 килограмм, то есть в среднем, на самом деле, даже меньше, 35-40 кило весит сайгаки. Любопытная особенность — это их рога. Кстати говоря, рога, на мой взгляд, у них самые красивые вообще среди всех полурогих, потому что это что-то невероятное, какое-то удивительное изящество, как будто природа наградила их какими-то сосульками, которые растут вверх, потому что они действительно розовато-прозрачные, как будто такие прозрачные. Если вы смотрите мою трансляцию в Инстаграме, я там показываю картинку сайгака, причем зимой сайгака, такого шерстяного. Там отлично видны рожки, вот эти прозрачный оттенок, розоватость и удивительное украшение на верхушке. На кончиках рогов у них имеются черные пятнышки. Все это потрясающе красиво. Опять же, учитывая, что у самок рогов нету. Носителями рогов среди сайгаков являются только самцы. И тут очевидно становится понятным, что это признак половых различий, да, то есть с помощью рогов самец привлекает внимание самки. И вот эти вот украшения, черные точечки на кончиках рожек, конечно, служат также привлечением внимания самки, да. Друзья, ну, разумеется, рога рогами, красота красотой, но самое удивительное, конечно, у этого животного – это хобот. Потому что мы с вами не привыкли, что у рогатых животных вообще бывает хобот. Именно поэтому, ну, вот сайгак здесь и преуспел, и обошел всех остальных, да, ничем он так не отличается, кроме как наличием этого странного хобота. Хобот у них не такой, как у слонов, разумеется, не такой длинный, но вполне сопоставим с хоботом тапира. Свисает он ниже нижней челюсти, вот, имеет две ноздри, два носовых хода. Активно сайгак им не манипулирует, как вот слон хоботом, используя его, ну, фактически, как пятую конечность, как дополнительную руку, которая помогает животному там, ну, поднимать тяжести, там, устранять препятствия на своем пути, срывать растения. Нет, сайгак ничем таким не пользуется. Сайгаку нос, этот хобот, необходим для того, чтобы дополнительно согревать воздух, который вдыхает это животное в зимний период. Потому что зимовать, друзья мои, в степях — это дело очень неблагодарное. Там очень холодно, да, холодный воздух, холодные ветра, отрицательные температуры. Разумеется, животному потребовалось удлинить носовые ходы для того, чтобы воздух вдыхаемый мог прогреться лучше. Вот. А удлинить носовой ход, кроме как просто удлинить сам нос, видимо, пути никакого не было. Вот у человека этот вопрос решается увеличением извилистости лабиринта носовых ходов, да, и за счет этого, за счет этому длинному лабиринту мы прогреваем холодный воздух, который можем вдыхать. Именно поэтому человек, в общем, выживает даже в суровых условиях Арктики, там он не переохлаждается. Вот, ну, дыхание не переохлаждает носовые ходы. При дыхании холодный воздух не переохлаждает. Да, что касается сайгака, похожая история. Вот за счет такого удлинения он научился выживать. Вот. Каков был хобот, каков был нос у ископаемых сайгаков, мы, к сожалению, не знаем, потому что отпечатков нету. Сохранились скелеты, в общем, которые указывают на, ну, почти полное сходство, совпадение этих животных, из чего мы делаем вывод, что они реликтовые, да, что они жили и тогда при мамонтах, просто изменилась территория, на которой они обитают. Вот. Но территория-то изменилась, а вот рацион, то есть то, что они едят, а это не изменилось. Чем питались мамонты? Мы с вами не раз говорили в нашем предыдущем цикле по динозаврам, мы говорили, когда вот добрались до мастодонтов, чем питались вымершие хоботные, которые шерстью были покрыты, они питались в основном злаковыми растениями, где сочные семена были, да, и мамонтовая степь, так называемая тундра-степь, которая простиралась от Испании до Берингового перешейка. В общем, представляете, такое гигантское пастбище в, не знаю, там, 1/5 глобуса всего, огромное. Конечно, там было раздолье, в том числе для животных, которых мы сейчас считаем африканскими, например, слонов, которые там эволюционировали как мамонты хоботные, да, шерстистые носороги тоже там паслись. Носороги для нас сейчас это исключительно африканские животные, да, в том числе вслед за травоядными, которые пришли на мамонтовые степи, туда пришли хищники, к которым мы привыкли как к африканским, например, скажем, пещерный лев, да, там тоже так же охотился. И антилопы, как животные, в общем, африканские, точно так же эволюционировали и адаптировались к мамонтовым прериям, к тундерстепям, где росло большое количество злаков, и они могли кормиться. Вот. И сейчас, несмотря на то, что и природные зоны изменились, и тундерстепей уже нету, мамонтовых прерий тоже нету, поэтому они и вымерли, собственно, да, им еды просто перестало хватать. Вот сайгаки смогли, в отличие от мамонтов, адаптироваться к этой ситуации и перейти на другие территории, где они злаковыми по-прежнему питаются. И вот основной рацион сайгаков – это именно злаковая пища, потому что она содержит много влаги достаточно, да, удивительным образом, много калорий, много влаги. Калории нужны, потому что животное постоянно двигается, постоянно переходит, они мигрируют, колоссальные количество километров проходит пешком, да, вот, и с водой тоже проблемы в степях, а ту влагу, которую они получают из растений, ее хватает для того, чтобы жить дальше, вот, да, и не страдать от этого. По поводу окраса этих животных, да, окрас их меняется в основном в течение теплого времени года, они окрашены в желтоватые песочные такие тона, потому что это совпадает с окраской степи в том числе, вот, а с наступлением осени, когда холодает, они меняют свой окрас на более темный, на более светлый, друзья мои, я прошу прощения, на более светлый. Это связано с тем, что выпадает снег, и для того, чтобы полноценно маскироваться от степных волков, а это основные враги сайгаков, да, им необходимо оставаться хотя бы частично невидимыми, частично, вот, поэтому они становятся более светлыми, и шерсть у них удлиняется, они покрываются такой очень элегантной шубкой, друзья мои, вот как сейчас видно на моей иллюстрации. По поводу того, где они встречаются сейчас, друзья мои. Значит, считается, что в 18 веке, то есть 300 лет назад, они встречались и были гораздо более распространены на европейской территории России. Можно было встретить их в окрестностях Киева, Уфы, Тамбова, Орска. Вот. В настоящее время нигде их не встречается вот на этих территориях. Просто по какой причине? Потому что они уже истреблены. Да? Их мясо всегда интересовало, привлекало человека особыми вкусовыми качествами. Действительно, мясо сайгаков вкусное. Вот. Кроме того, что их истребляли за пищу, их также истребляли в течение очень долгого времени, и по-прежнему, вот даже в 20 веке это еще не заканчивалось, да, когда их убивали за то, что они вытаптывают сельскохозяйственные угодья. Они приходили туда, где человек выращивает злаки, вот, и вот в Казахстане, по мере того, как строили системы орошения, создавали новые земли для выращивание сельскохозяйственных культур, вот, это, с одной стороны, стало наступлением человека на территории, где обитали сайгаки, а с другой стороны, стало дополнительной приманкой для сайгаков, которые приходили на эти территории и вытаптывали их. Вот. И человек отвечал им, к сожалению, тем, что истреблял их. Да? Но прежде чем мы перейдем к истреблению, я хотел бы обратиться к вам, дорогие мои друзья, дорогие слушатели, с вопросом. Сейчас будет вопрос, на который я буду ждать от вас ответа здесь, прямо в студии. Напомню, телефон сюда, если вы знаете ответ, не стесняйтесь, звоните. Конечно, я обращаюсь к детям в первую очередь, потому что ребята, которые сюда дозваниваются ко мне, за свои правильные ответы получают возможность доступа к одной из моих лекций у меня на сайте detlektor.ru. Итак, номер телефона 8495-7373-948. Вопрос, который я хочу вам задать, такой. Так, сейчас я его найду. Я его записал. Да, вот, вопрос такой. Смотрите, друзья. Для чего у сайгака внутри носовых ходов, вот я про хобот вопрос, да, внутри носовых ходов в хоботе растет шерсть? Почему у сайгака внутри хобота растет шерсть? 8495-7373-948. Попробуем, давайте, ответить вместе на этот вопрос. Еще раз. 8495-7373-948. Друзья, я предлагаю позвонить тем, кто еще не звонил. Я знаю много постоянных моих слушателей, которые любят поотвечать на вопросы, но я призываю тех, кто еще не звонил, не стесняться. 8495-7373-948. Почему у сайгака в носу, в хоботе, внутри растет шерсть? Ну-ка, давайте, ваши версии, любопытно. Я, как всегда, призываю вас порассуждать, да, тут не надо знать правильных ответов, просто попробуйте догадаться. Представьте себе сайгаков, которые пасутся в степи. Вот, что у нас в степи? Что мешает этим, возможно, этим животным? Давайте попробуем. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Нет, не получилось. Давайте еще раз попробуем. Алло, здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуй. Как тебя зовут? Давай знакомиться.
Здравствуйте.
Ой, не... Ой, я не слышу. Кира, по-моему, да? Алло. Очень плохо слышно. Алло.
Алло.
Да, ой, вот так хорошо. Ты как, дружочек, как со мной разговаривал? Через громкую связь, что ли, наверное, да?
Да.
А, теперь ясно. Ну, давай знакомиться. Как тебя зовут?
Меня зовут Вера.
А, Верочка. Здравствуй, Вера. Сколько тебе лет? Где живешь? Расскажи.
Мне 9 лет. Я живу в Королеве.
Прекрасно. Из Королева часто ко мне звонят сюда. Здорово. Вер, ну давай, вопрос у меня был такой. Почему у сайгаков внутри хобота растет шерсть? Для чего она им там нужна?
Согревать воздух.
Так, согревать воздух – это здорово. Но сама по себе шерсть не очень согревает воздух. Согревает, скорее, теплые ходы и длинные ходы. Но я думаю, что свой вклад шерсть вносит. А еще, какая важная функцию может выполнять шерсть в носу у сайгака? Вот смотри, сайгак бегает в степи. В степи растительности не очень много. Иногда бывают пустые участки, почти как пустыня. И когда табун сайгаков бежит, что происходит?
Он очищает от пыли.
Очищает от пыли что? Так, ну ты правильно, правильно. Давай вместе порассуждаем. Очищает от пыли. А что очищает от пыли?
Воздух.
Так, какой воздух? Который? Сайгак?
Который сайгак дышит?
Конечно, который сайгак вдыхает. Действительно, шерсть внутри хобота, Вер, у сайгака нужна для того, чтобы очищать очень пыльный воздух, который поднимается, когда табун сайгаков бежит, передвигаясь на большие территории, мигрируя из одних мест в другие в поисках пищи, например, там в период бескормицы они большие проходят, большие расстояния проходят. И, конечно, чтобы защитить себя от пыли, чтобы не вдыхать всю эту пыль, чтобы она не оседала на слизистой оболочке глубоко внутри носовых ходов, конечно, им нужно очищать от пыли этот замечательный нос. Ну, честно говоря, я до конца не понимаю, каким образом сайгаки удаляют эту пыль там с этой шерсти, потому что, ну, там тогда она вся загрязняется, и, разумеется, эту шерсть нужно полоскать. Может быть, в то время, когда сайгаки пьют воду в водоемах. Возможно, нос они отполаскивают. Но тоже я до конца в этом не уверен, потому что если они погружают туда ноздри, как же они дышат во время питья? Может, они дыхание задержат? Ну, в общем, я тоже не все понимаю. Вер, ну это правильный ответ. Молодец, умница. Я обязательно пришлю тебе код, промокод на телефон смс-кой, по которому ты сможешь выбрать любую видеолекцию с моего сайта detlektor.ru, ссылочку тоже приложу. И тебе, Верочка, я желаю хорошего дня, отличного настроения. Вот, и спасибо тебе большое за твои знания.
Хорошо,
и догадки.
Спасибо и вам.
Спасибо, Верочка. Пока-пока, счастливо.
До свидания.
До свидания. Итак, друзья, да, Вера совершенно правильно отвечает, но шерсть в ноздрях необходима для того, чтобы очищать вдыхаемый воздух. Давайте перейдем, наконец, к истреблению этих животных, по какой же причине их стало меньше. Значит, во-первых, в 20 веке в Казахстане, во всяком случае, отмечались регулярно такие ситуации, когда сайгаки приносили, переносили на себе клещей, и разносили их, передавая лошадям. То есть они переходили на лошадей, и лошади заболевали инфекционными заболеваниями, которые, соответственно, передавали эти клещи. И таким образом сайгаки становились переносчиками заболеваний, которые вызывали падеж скота. Людям, конечно, это совершенно не нравилось, поэтому люди старались не подпускать сайгаков к домашнему скоту. Помимо этого, это вытаптывание полей, сельскохозяйственных угодий, о которых я уже сказал. Вот. Поэтому возникла такая ситуация, когда численность этих животных на территории, во всяком случае, Казахстана, потребовалось контролировать. Да? И запрет на их истребление был снят. На них активно охотились в начале 20 века. И к 50-м годам их популяция очень сильно выросла, да, в том числе уже к 70-м годам произошла любопытная ситуация, когда настолько выровнялся баланс этих сайгаков, что было разрешено охотиться на них. Более того, именно в 70-е был выпущен тот самый популярный карабин сайга по имени этого самого животного, который был предназначен именно для охоты на них, на этих животных. Был он сделан на основе автомата Калашникова, только очередями он не стрелял. Вот. И по-прежнему карабин сайга очень популярен, да, друзья мои, вот. И, насколько мне известно, это было сделано по просьбе самого Брежнева, да, когда он попросил о том, чтобы произвели специальное ружье для охоты на этих животных. Вот, все это в конечном счете привело к тому, что снова сократилась популяция сайгаков в Советском Союзе. После того, как Союз распался, сайгаки, в общем, на территории России остаются только в Калмыкии, их там совсем небольшое количество, и сейчас и ученые, и зоологи занимаются тем, что пытаются сохранить эту популяцию. В общем, в 20 веке намучились бедные сайгаки, натерпелись они от человека, вот, но сейчас они под охраной, охота на них запрещена, человек старается сделать все возможное, чтобы этих животных стало как можно больше, и охотиться на них, разумеется, ни в коем случае далее невозможно. Друзья мои, у нас с вами новостной перерыв, после которого мы с вами продолжим беседовать о краснокнижных животных. У нас с вами будет гепард.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, это Александр Толмачев. Мы с вами продолжаем «Все обо всем». У нас продолжается цикл под названием «Красная книга России». Мы говорим о животных, которые по какой-то причине попали в Красную книгу России. Сейчас мы переходим к азиатскому гепарду, о котором вообще, о существовании которого вообще мало кто знает, потому что мы-то с вами привыкли, что гепарды — это животные, которые обитают где? В Африке, друзья. Африканский гепард. Вот его-то мы знаем. О нем слышали много, видели в познавательных передачах. Да, оказывается, что азиатский есть, что ли, да? Получается, мы чего-то не знаем. Да, на самом деле мы много чего не знаем, потому что гепарды имели гораздо более широкий ареал обитания, то есть распространены были гораздо шире, чем в настоящее время. И по-прежнему в Азии они существуют, вот на территории Ирана, в частности, известно о существовании всего нескольких особей, но это дикие животные, там от 50 до 150 этих зверей водилось. На территории России тоже водились гепарды, не падайте со стульев, дорогие друзья, это было в далеком прошлом, сейчас, увы, нет. Вот, более того, нельзя исключать, есть свидетельства о том, что гепарды на территории России использовались как помощники человека, потому что они прекрасно одомашниваются, в отличие от большинства кошек, с которыми вообще которых одомашнить непростая задача. Вот с домашней кошкой вопрос как-то решился, да, то есть мы более-менее их одомашнили. Вот, но касательно крупных кошек, ну, там, пумы, леопарды, львы, тигры, ну, вообще немыслимо их, там, рысь, например, да, ну, нельзя себе представить, что такой зверь дома будет жить. А вот гепард оказался вполне несложно одомашниваемым животным. Давайте сейчас поговорим о них, об этих удивительных зверях. Во-первых, друзья мои, не путаем их с леопардами. Там, чуть попозже мы обязательно проговорим все их различия, потому что они совсем разные, хотя местами их ареалы перекрываются. То есть место, где живут леопарды, совпадает с местом, где живут гепарды. Да? Эти животные могут даже охотятся более-менее на близких территориях, да, но, опять же, не полностью конкурируют друг с другом за пищу. Мы их знаем в первую очередь благодаря тому, что гепард — это самое быстрое животное на нашей планете. Оно относится к млекопитающим, и действительно, быстрый бег — это одно из приспособлений, которое получает это животное для того, чтобы догонять свою добычу, да, для того, чтобы охотиться. Это один из способов, который природа вот так применила очень остроумно для того, чтобы помочь животному прокормиться. Обычно кошачьи, мы же знаем, да, кошачьи как охотятся, они в засаде. Да, они караулят свою добычу, да, вот, могут ее преследовать некоторое время, но делают это не очень быстро, в основном из засады. А если ты охотишься в засаде, то тебе, разумеется, нужно где-то укрываться. Укрываться от своей добычи, прятаться, чтобы незаметным некоторое время оставаться. У гепарда такой возможности нет, потому что живут они в саваннах, на открытых пространствах. Там спрятаться очень тяжело. И как все животные, которые живут на открытых пространствах, они невелики по размерам. Гепарды, на самом деле, меньше, чем иногда мы себе представляем этих животных. Животных, они всего 50 килограмм по весу достигают и в высоту не более 90 сантиметров. То есть, в общем, они вполне сопоставимы по высоте с антилопами, о которых мы сейчас говорили, да, с сайгаками, да, близки к ним по высоте, но по массе они больше, разумеется, потому что мышечная масса у них существенно выше, да, и это понятно, почему, потому что, чтобы развить такую скорость, необходимо много энергии, заводами по выработке и потреблению энергии у нас является мышечная система. Долгое время ученые, друзья, наверное, вы слышали об этом, ломали копии относительно того, куда отнести гепардов. Это семейство псовые или это все-таки кошачьи? Хотя, когда мы смотрим на гепарда, у нас как-то сомнений не остается, что все-таки это кошка. И так оно и есть. Генетические исследования подсказывают, что все-таки они никакие не псовые. Но что же заставило людей думать, ученых думать, что они псовые? А бегают они скорее как собаки, как борзая бежит гепард. Ноги слишком длинные. Сидит скорее как собака. Приручается как собака. Вот. Но внешний облик все-таки кошачий. От леопарда, пожалуй, его сразу можно отличить, глядя на его мордочку, по полоскам, которые устремляются от внутренних уголков его глаз. Вот сейчас те, кто следят за мной в трансляции, видят, я показываю фотографию гепарда, анфас, и тут видно, как от внутренних уголков его оранжевых глаз устремляются черные дорожки, которые идут к уголкам его рта. Очень необычные черные полоски, которые называют слезными дорожками, хотя со слезами они, к слезам они никак не относятся. Вот. Для чего же они нужны? Вообще это очень удобное приспособление, которое не мешает морде самого гепарда преследовать добычу, потому что глаза у этого животного, ну, как у всех хищников, расположены на передней поверхности, спереди морды, да, как у всех хищников, чтобы обеспечить бинокулярность зрения, и чтобы на открытых пространствах, когда много света, очень много солнечного света, причем часто ослепительного солнечного света, для того, чтобы этот свет не бликовал на самой морде животного, на ней в области глаз находятся вот эти черные длинные пятна, удлиненные, да, до уголков рта, с помощью которых зверь как бы уменьшает вот это бликование своей чуть вытянутой морды. Но морда, кстати, не очень сильно вытянутая, как у всех кошачьих. Но, тем не менее, ученые считают, что именно для этого нужны эти слезные дорожки, для того, чтобы уменьшить эффект бликования солнца на морде, поскольку гепарду необходимо прицеливаться во время броска и во время бега очень точно, потому что малейшее отклонение во время бега просто уводит его дальше от жертвы, и, естественно, тогда такая охота не будет эффективной. Гепарды в Африке, во всяком случае, живут, как правило, в саваннах, в пустынях, где ровный рельеф, где мало растительности, и спрятаться в этой растительности действительно тяжело. Ну, прежде чем сделать бросок, напасть на антилопу, а питаются они именно полурогими животными, не очень крупными, что, кстати, исключительно важно, что они небольшими животными питаются. Почему? Да потому что сам гепард небольшой зверь. Да? И для того, чтобы убить даже зверя, равного ему по размерам, гепарду не так уж просто приходится. Здесь ему даже не сила помогает, а скорее его скорость, потому что он налетает на свою добычу, как пушечное ядро, и буквально сбивает ее с ног. Вот. Упавшее копытное, оно, в общем, достаточно беспомощно, пытается встать. Пока животное пытается встать, гепард, не теряя времени, набрасывается на шею этого животного. Как правило, в шею они кусают, потому что там много кровеносных сосудов, там много нервов. Это, в общем, позволяет быстро обездвижить добычу. Вот. Еще любопытная особенность относительно охоты этого зверя. Эта особенность состоит в том, что он, гепард, не довольствуется падалью, в отличие, например, от других крупных кошек. Да, мы знаем, что и леопард, и лев, и тигры, которые в Азии живут, да, в Африке тигров нету, на всякий случай. Они могут довольствоваться в том числе падалью. Ну, если совсем бескормится, если еды мало, они могут доживать что-то мертвое, то есть то, что умерло либо своей смертью, либо кто-то другой убил, и оно лежит. Ну, туша. Гепарды так не делают. Вот такие они чистоплюи в некоторой степени. Почему? С чем это связано? Сложно сказать. Возможно, это связано с тем, что вообще иммунитет у гепардов слабый достаточно, и что в свою очередь связано с тем, что те гепарды, которых мы сейчас наблюдаем на планете, и африканский, и азиатский гепард вот в тех ничтожных количествах, это на самом деле остатки других гигантских европейских гепардов, остатки которых, разумеется, обнаружены. Да, мы точно можем свидетельствовать, что ареал обитания европейских гепардов был весьма широким. Они жили на территории Европы, в том числе вот на территории России, как я уже говорил. Вот даже есть свидетельство о наскальных рисунках 30 тысяч лет назад, вот такой давности, что вот когда человек изображал этих животных. Вот. И очевидно, что они не пережили каких-то природных катаклизмов, численность их сильно уменьшилась, остались, по всей видимости, самые мелкие и самые как бы сказать, ну да, вероятнее всего по размеру как-то пошел этот отбор, остались самые некрупные из них, потому что европейский гепард был существенно больше гепарда африканского и азиатского современного, потому что они очень, очень близки внешне и генетически. Вот. И охотился он, соответственно, добычу покрупнее, бегал он быстрее. И вообще это был огромный зверь размером со льва, который еще и бегал очень быстро. Вот, вероятнее всего, самым быстрым животным, который когда-либо обитал на нашей планете, были древние сородичи, ископаемые сородичи гепардов, так называемые европейские гепарды, которые жили, кстати говоря, в более холодном климате, нежели гепарды африканские, азиатские, и вероятнее всего, они линяли к зиме. Вот сейчас для всех, кто в трансляции в Инстаграме, я показываю иллюстрации, как выглядел гигантский гепард. Вероятнее всего, он был со светлой шкурой в зимний период времени. Вот такое удивительное животное обитало, вероятно, на нашей планете. К чему я это все говорю? К тому, что падалью они не питаются, поскольку возможно быть инфицированным, возможно попадание бактерий в организм, чтобы защитить себя, если ты питаешься разложившимся мясом уже, да, вот, поэтому если ты питаешься мясом свежим, то тут ты в большей безопасности, поэтому они вот так вот едят только самое-самое свежее мясо. Очевидно, что другие обитатели, если мы говорим про африканского зверя, потому что он изучен гораздо лучше, чем азиатский, другие хищники понимают это и адаптируются к этому, к тому, что гепард питается только свежей добычей. Кроме того, они используют то, что гепард – кошка маленькая, и такие, ну, относительно маленькая, да, относительно, например, леопарда или льва. И вот леопарды, львы и гиены практикуют просто отбирание добычи у этих удивительных кошек скоростных, да, потому что сам за себя этот зверь вряд ли сможет постоять, особенно когда хищник в весовой категории, ну, соперник в весовой категории тебя опережает, лев гораздо крупнее, крупная львица подойдет и гепарда просто отгонит, ну, он убежит, он все-таки не всесильная эта кошка, вряд ли будет сражаться с добычей. И, кстати, именно поэтому гепарды, убив свою добычу, они начинают есть ее моментально сразу и очень спешат в процессе питания. Ну, то есть заглатывают куски, практически не пережевывая. Кстати говоря, здесь не может не вспомниться наш с вами цикл, посвященный динозаврам, когда мы с вами обсуждали, друзья, почему у аллозавров и тираннозавров была такая огромная пасть. Во многом она была обусловлена еще тем, что чтобы животное могло быстро откусывать большие куски и быстро их проглатывать от своей добычи. Потому что если, скажем, тираннозавр завалит какого-нибудь зауропода и начнет его там маленьким ротиком поклевывать, то моментально поблизости окажутся другие хищники, которые его съедят. То есть впереди будет тот, у кого пасть больше, и тот, кто может есть быстрее. Вот, чтобы тебя не отобрали еду. Вот такая любопытная история относительно гепарда здесь в том числе актуальна. Вот смотрите, гепарды не очень крупные кошки. Защищать себя от более крупных хищников или крупных конкурентов за ресурсы, за еду, за пространство, за место для охоты они не могут, да? И поэтому у их котят, в частности, есть совершенно потрясающее приспособление. Потому что защитить сами себя котята, конечно, не могут. Самка, мамочка, защитить своих котят, ну, тоже, наверное, не очень может, потому что она, ей бы самой спастись. И поэтому у котят гепарда есть удивительная особенность. Вот я сейчас тоже показываю картинки и рассказываю для тех, кто не смотрит в Инстаграме меня. У маленьких гепардиков до некоторого возраста на спине имеется белая шерсть. Причем она не имеет типичных вот этих гепардовых пятен. Как будто она седая такая, выцветшая. Очень странно выглядят такие кошки. Ну, может создаться впечатление, что это может быть... Он линяет. Значит, смотришь на такую картинку, вот как сейчас я показываю, маленький гепардик. Он вроде весь такой полосатенький, миленький котеночек, но спинка у него почему-то вся седая. и очень странно. И долгое время я лично не знал, не понимал этого, почему так странно выглядят их котята, до того момента, когда вот с любопытной очень теорией не познакомился, что не исключено, что котята гепардов на самом деле мимикрируют под другое животное, которое тоже обитает на территории Африки. Да, если мы говорим про африканского гепарда, разумеется. И это животное, друзья мои, медоед. Я вам, опять же, показываю иллюстрацию в трансляции сейчас. Медоед – это животное с абсолютно седой спиной, которое обитает на территории Африки, относится к семейству куньих. Ближайший его сородич – это росомаха. Вот медоед – это свирепый хищник, который, ну, пожалуй, должен взять медаль и там пальму первенства за самую высокую степень агрессии среди млекопитающих. Бесстрашный хищник, суровый очень и буквально безрассудный в своей агрессии по отношению к хищникам гораздо более крупным. Вы бы видели, друзья, если вы не видели, я вам очень рекомендую поискать на Ютубе видео, где медоед набрасывается на львов, отгоняет их от еды, где гиен он гоняет, как будто они дворовые щенки, при том, что медоед существенно меньше, чем даже гиена, уж что говорить про льва, конечно, он совсем меньше, но в силу такой своей безумной совершенно харизмы, ярости, свирепости, зубастости и когтистости, медоед реально устрашает всех. И если детеныш гепарда оказывается похожим хотя бы немножко издалека на медоеда с этой белой спиной типичной, то, наверное, никакое, ну, здравомыслящее животное, я так образно выскажусь, оно даже и не подумает приблизиться к такой мишени. Вот. Поэтому котята гепарда защищены любопытной маскировкой. Вот я сейчас тоже меняю иллюстрации в Инстаграме. Кстати, если хотите во время эфира смотреть мои иллюстрации, друзья мои, находите меня в Инстаграме, отыскивайте меня там, и в записях эфирах всегда будут эти иллюстрации. Александр Толмачев просто нужно набрать в Инстаграме. И все для вас, друзья. Так, друзья, есть у меня вопрос к вам. Вот есть еще одна любопытная особенность у гепардов. Она состоит в том, что они почти не убирают когти. Они у них торчат. Обычно у кошек, как вы знаете, и мы с вами не раз это обсуждали на эфирах на наших, на лекциях, в Инстаграме я пишу об этом часто-часто, что у кошек когти втягиваются. Это необходимо для того, чтобы сделать их ход бесшумным. Вот что касается гепарда, он еще этим похож дополнительно на собаку. Это тем, что когти у него практически не втягиваются. Разумеется, можно догадаться, что это нужно для того, чтобы увеличить сцепление с землей. Да? Вы мне так скажете, ну, предположите, например, да? Ну, хорошо, это для того, чтобы увеличить сцепление с землей. Возникает другой вопрос. Подождите, если мы увеличиваем сцепление с землей этими когтями, то мы мешаем гепарду набрать ту скорость, которая позволяет ему настигнуть добычу вот за те самые 30 секунд, о которых тоже, наверное, все знают. Да? За 30 секунд он должен поймать добычу, иначе он останавливается и ждет того, как появится новое. Но, извините, друзья мои, получается, что когти, наоборот, мешают ему набирать скорость. Здесь мой вопрос. Друзья мои, как вы считаете, для чего на самом деле гепарду нужны когти, если они только увеличивают сцепление, значит, мешают бегу? А для чего они нужны? Друзья, 8-495-7373-948. Я предлагаю ребятам дозваниваться и предлагать свои версии. Для чего на самом деле нужны когти? Друзья, если вы хотите сказать, что чтобы удерживать добычу, не в этом дело. Это действительно для движения. Там есть одна очень любопытная особенность. Но для того, чтобы ухватить ее, вам нужно представить себе, как гепард бежит, догоняет и прочее. Да, там есть очень важный нюанс, который вы точно можете вообразить себе самостоятельно. Так, друзья, давайте попробуем. Алло, здравствуйте. Алло. Здрасте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуй, здравствуй. Как тебя зовут? Давай знакомиться.
Саша.
Саша, лет тебе сколько? Где живешь? Расскажи.
8. Живу в Королеве.
Тоже из Королева. Как-то любопытно.
Да, вот. я уже звонил вам.
Да, Сашенька, тебя, я вспомнил. Но только что звонила Вера из Королева. Я не сговариваясь.
Вера?
Да, это не твоя сестра, случайно, нет?
Нет.
Нет? Я думал, у вас там договоренность, чтобы дозваниваться. Да, ну хорошо. Сашуль, давай, дружочек мой, как думаешь, давай еще раз для всех повторю вопрос, чтобы мы сосредоточились. Для чего гепарду нужны когти, если они на самом деле только увеличивают сцепление с землей, а значит, мешают ему разогнаться до высокой скорости?
Чтобы залезать на деревья.
Чтобы залезать. А где деревья-то в саванне? Там их нет. Давай еще думать. Деревьев нет, с растительностью там туго. Гепарды охотятся только на поверхности вот этих, на поверхности равнины, на которой они и живут, и размножаются. Вот смотри, представь себе, давай, гепард гонится за, скажем, за антилопой. Погнался он за ней.
Стоп. Цепляться в жертву.
Так, это я уже говорил, что лучше эту тему сейчас не поднимать, потому что не с этим связано. Да, я сразу откинул в сторону тему удержания жертвы, потому что кошка это не очень большая, вот, и удержать жертву все равно она не сможет, даже самыми острыми когтями. Тут в другом дело, смотри, представь себе, что быстрая антилопа, убегая от гепарда, начинает скакать не в одном направлении, а начинает менять направление. Бежит направо, и тут раз вдруг прямо побежал, и там вдруг свернула налево.
Чтобы резко останавливаться, и в другую сторону.
Абсолютно правильно, Саша, совершенно верно. Это очень важный нюанс, который всегда остается почему-то за скобками, когда говорят про гепарда. Когти, на самом деле, вот эти неубирающиеся, нужны ему для того, чтобы быть маневренным. То есть, если ты разогнался до скорости 110 км в час, ты летишь как снаряд. Ты не можешь никуда свернуть особенно. То есть для того, чтобы свернуть, тебе надо делать огромный крюк. Разогнавшейся кошке тяжело поворачивать резко. А такие острые когти позволяют ему быстро затормозить и резко изменить направление. В том случае, если жертва тоже изменила направление. Вот. Поэтому, в общем, на самом деле, Саш, даже не скорость позволяет гепарду быть эффективным хищником, а его когти, которые делают его суперманевренным. То есть самый главный их навык, на самом деле, гепардов, это не бегать, а тормозить. Вот это удивительная особенность. Саш, записываем номер телефона твой для того, чтобы прислать промокод, хотя они у тебя уже есть, я тебе еще один пришлю,
да,
дружочек. Хорошо, Сашуль? Вот.
Да.
И будем на связи с тобой. Спасибо тебе, дорогой мой, звони, не стесняйся. Спасибо тебе за твои знания. Друзья мои, а у нас уже не остается никакого времени. Жаль, про гепардов можно говорить очень долго. Но на следующей неделе у нас с вами будет перерыв с повтором, да, друзья мои. Я вас поэтому поздравляю с наступающим Новым годом. Я вам желаю новых целей, новых достижений, друзья мои, в учебе. Я буду с вами. Не теряйтесь, находите меня в Инстаграме. Меня зовут Александр Толмачев. Всем пока.